Здравствуйте, друзья! У нас с вами в эфире беседа со Светланой Кафой, миграционным адвокатом из Сан-Франциско. И мы поспрашиваем, вот, что там у нас новенького. Но сходу я вас спрошу, тут мне два вопроса задали. И один меня просто это удивил. Значит, такой, попросите, пожалуйста, Светлану Каф рассказать о Mandamus Case. Хоть что это?
Да, здравствуйте. На самом деле, очень часто люди сейчас про это пишут и спрашивают по той причине, что большие задержки с назначением дат слушаний в судах и назначение собеседования на статус беженца абсолютно непредсказуемо, когда людей вызовут, и есть люди, которые ждут чуть ли не по 10 лет, то есть там по 3 года, по 5, по 7, и уже почти близится к 10 годам. И есть такая опция в праве, ну, вообще в законе, называется writ of mandamus. То есть это такая просьба письменная, ну, своего рода подача иска, подача жалобы на иммиграционную службу, федеральный суд с требованием, чтобы иммиграционная служба быстрее действовала, то есть чтобы их заставить либо решение принять, которое давно не принимается, либо заставило их назначить слушание, потому что они, ну, как бы не выполняют своих обязательств. То есть это вот такой мандамус, такое латинское название вот этой акции, такой функции, такого иска. И проблема в том, что не для всех типов иммиграционных дел это подходит. Потому что есть определенные правила для некоторых иммиграционных петиций, например, на воссоединение семьи, или на грин-карту, или на гражданство. Там есть определенные сроки, в которые иммиграционная служба USCIS, там в народе USCIS говорят, да, то есть если мы не знаем, что такое USCIS, а многим известно это таким народным названием USCIS.
Первый раз слышу.
Вот, но это люди, так вот мы слышим, называют, поэтому да. Могут не понять, что такое USCIS, а USCIS поймут. Они не обязаны определенные петиции в какие-то конкретные сроки рассмотреть. Например, любые апелляции, отказ, когда по какой-то петиции, там нет конкретных сроков, установленных законом. А, например, на гражданство, на грин-карту в определенные сроки иммиграционная служба USCIS должна уложиться. И если они не укладываются в эти сроки, тогда вот эта опция мандамуса, это подать жалобу на иммиграционную службу в федеральный суд с требованием, чтобы они в эти сроки, которые положено, рассмотрели иммиграционную какую-то заявку, петицию.
Я извиняюсь, но если каждый начнет подавать в этот федеральный суд. Во-первых, федеральный суд захлебнется, во-вторых, они все равно всех не смогут. Еще как это работает?
Ну, абсолютно. Вот дело в том, что теоретически и в законе такая опция мандамуса существует, она прописана в законе. А с практической точки зрения очень мало кто к этой опции вообще обращается, прибегает, потому что там очень трудоемкая работа и очень жесткие требования, как правильно подготовить эту петицию и в каком виде ее собрать. И кто-то, скорее всего, юрист, должен этим заниматься. То есть понятно, что это займет какое-то количество часов. И кто платить будет за эту работу? То есть это, получается, с практической точки зрения не очень удобная опция, потому что сами аппликанты, скорее всего, не разберутся во всех нюансах, тонкостях, как правильно все это подготовить, потому что это очень технически, может быть, даже как бы умышленно так построено, что не каждый разберется, как это сделать, а если это должен делать юрист, понятно, что за эту работу нужно платить, поэтому обычно этой опцией пользуются благотворительные организации, которые существуют с фондов, ну, кто пожертвования делает, то есть люди сидят на зарплате, и они постоянно эти петиции подают. Также есть фирмы, которые, ну, как говорится, на этом живут, то есть у них репутация строится на том, что они делают себе имя, да, то есть они подают все время эти петиции, там какие-то из них они выигрывают, потом они об этом пишут, то есть у них идет такая вот своего рода реклама. И когда какие-то сложные ситуации, когда у людей есть деньги платить очень большие суммы почасовые адвокату за то, чтобы это подать, либо если кто-то, единицы людей, которые могут сами разобраться, как это сделать по инструкциям, допустим, подать один раз, второй раз, третий раз, им, ну, как бы отвергнут эту петицию клерки и скажут, что там что-то неправильно, чего-то не хватает. То есть с практической точки зрения очень маленький процент людей вообще это подает, поэтому многие не знают вообще, что это такое, то есть слышат про это, да, что такая опция есть, но ей воспользоваться, во-первых, сложно, но к чему я все это веду, что для беженских дел, то есть мы говорим вот про статус беженца, форму 589, которую рассматривают либо в суде, либо в административном офисе, это такой discretionary relief, то есть имеется в виду, это воля иммиграционной службы, discretion, одобрить это, рассмотреть, не рассмотреть, то есть никто никому не обязан, то есть это не подача на грин-карту, воссоединение семьи или гражданства. Поэтому здесь нет таких жестких установленных сроков, и закон не требует, никакая статья конкретная, которая бы требовала, что определенные сроки должны рассмотреть. Поэтому это бесполезная, в принципе, процедура и очень дорогая.
А вот сам федеральный суд берет что-то за рассмотрение или бесплатные услуги его?
Ну, там есть еще пошлина. То есть, на самом деле, да. Я ни для кого, из-за того, что я загружена, и я, в принципе, считаю, что это... ну, практически проигрышный процесс, поэтому у меня просто нет такой возможности потратить большое количество часов, чтобы это подготовить и подать. Хотя, например, если смотреть на это как, ну, не знаю, опыт, да, то есть если бы у меня были лишние часы, то ради интереса я бы, наверное, подала просто, чтобы, ну, как-то воспользоваться этой опцией, но... это нет смысла делать для всех наших беженских дел.
Хорошо, давайте я вам второй вопрос задам, такой более предметный. Сейчас я прочту. Вопрос Светлане Каф. Если в момент интервью на визу супруга, браку меньше 2 лет, а в момент въезда в страну браку больше 2 лет, то какая грин-карта будет выдана в итоге? Постоянная или временная на 2 года?
Если на момент въезда в Штаты будет уже больше 2 лет, да?
Да.
Вы знаете, это будет зависеть от иммиграционной службы, то есть если они обратят внимание на это, тогда может быть и постоянная грин-карта на 10 лет. Потому что они смотрят, в принципе, на то, когда на момент, когда они печатают карточку саму, сколько лет браку. Поэтому, например, люди подают документы на первую вот эту грин-карту по воссоединению, да. И, допустим, проходит собеседование, на момент собеседования даже в Штатах, не когда подают, вот когда человек за пределами Штатов находится, как вы спросили, а если, допустим, даже в Штатах проходить это собеседование, а потом, допустим, полгода ждать ответа. Так вот, если на момент собеседования еще не было 2 лет брака, но очень долго не было решения по этому вопросу, а потом одобрили уже, когда больше 2 лет браку, одобряют уже и сразу дают постоянную грин-карту на 10 лет. Поэтому обычно в таком случае должны дать на 10 лет уже.
Хорошо. Давайте мы теперь вернемся к горяченькому. Есть что-нибудь такое горяченькое такое, что-нибудь?
Ну вот пробежимся коротко по горяченькому, которое мне приходит в голову, то, с чем я сталкиваюсь каждый день в своей работе, может быть потом такое... То, что я коротко упомяну, может быть, это вызовет какой-то интерес и дополнительные вопросы.
Так.
Вот, может быть, не совсем по порядку важности, но вот что приходит в голову. Ну, наверное, многим известно, но, может быть, не всем известно, что теперь стали выдавать разрешение на работу для тем, кто ожидает статус беженца на 5 лет уже, а не на 2 года. Это нам говорит, ну, как бы о некоторых вещах. То есть,
да, да.
Первое, это нам говорит о том, что, ну, к сожалению, наверное, никто никуда не спешит в плане быстро вызвать на собеседование и принять какое-то решение по делу. То есть если они решили, что у них перегрузка с вот этими продлениями раз в 2 года, то есть это и так довольно долгое ожидание, да. Каждые 2 года продлевать, а если уже на 5 лет стали выдавать, то есть это говорит о том, что, наверное, никуда не спешат с вызовами, поэтому это не совсем такая хорошая новость.
Потеряли надежду, что можно быстро.
Да, с другой стороны, это говорит о том, что, наверное, они там сильно загружены в этих офисах, и они не успевают. Люди ждали уже до 16 месяцев продления права на работу. Вот, например, в прошлом году и в позапрошлом, кто подавал на продление карточки права на работу, раньше, чем за полгода до окончания ее нельзя подать.
Да.
А потом люди ждали, многие, до 16 месяцев новые карты. А сейчас, кто в этом году подает... Некоторые за неделю, за две получают одобрение. Представляете? А те, которые подали в прошлом году, вот некоторые только сейчас получают после 15-16 месяцев ожидания. То есть они не по порядку это все рассматривают. Ну, то есть новость такая, что, во-первых, карточки стали выдавать на 5 лет, а не на 2. А второе, те, кто подают уже сейчас, они в прошлом году подали и ждут. И у них это быстро очень рассматривается. То есть неделя, две, месяц-полтора, это уже считается долго, но некоторые ждут месяц-полтора, в зависимости от загрузки этих офисов.
Все-таки новость-то хорошая, потому что люди, очень много было переживаний, страданий, объяснений с разными там рекрутерами, отделами кадров. Они говорят, а у тебя просрочено, говорят, да, там есть постановление, да, оно на самом деле, и вот разговоры в пользу бедных. Конечно, лучше иметь просто... Я вам скажу, с точки зрения работодателя, вот приходит человек и говорит, у меня на 5 лет. Я говорю, на 5 лет нормально там. Когда он говорит, у меня-то вот на год, я думаю, а что через год будет? Это ненадежно. Я лучше возьму кого-то, у кого там, может, грин-карта есть. А 5 лет – это почти как грин-карта.
Вот, то есть это в плане работы, в плане DMV, получения водительских прав и ID, это очень удобно тоже, потому что не надо постоянно бегать и продлевать, и да. У людей проблема, если просроченные права, так это очень серьезная проблема, особенно у нас много есть клиентов, кто водители траков, для них это серьезнейшая проблема, когда вот не было новой карточки на работу, так очень многие люди должны были приостановить работу или потерять ее, то есть это были серьезные... И финансовые затраты, и много стресса для людей. Поэтому да, то есть это положительный фактор в этом плане, но это говорит о том, что ожидание непонятно еще на какой срок затянется в плане решения более такого основного вопроса, да, это получение статуса. То есть это вот такая новость по праву на работу. Какие еще новости? Ну, в судах все... как бы для тех, кто приехал через Мексику, да, в основном, и попадает в иммиграционный суд, там сейчас очень все динамично происходит. Единственное, что назначают слушания не по порядку приезда в Штаты, не по порядку попадания дела в иммиграционный суд, а в разброс. И надо просто людям понимать, что ну, нет здесь никакой логики, справедливости, там вот, а у друзей, у знакомых, а у там еще у кого-то назначили быстро, вот адвокат чего-то написал, то есть иногда получается что-то ускорить, иногда не получается. Вот, например, приведу пример, вот у меня были слушания каждый день на этой неделе, и, например, 3 дела в Лос-Анджелесе, да, только в разных филиалах, но там у разных судей. Мастер такие первые слушания, которые предварительные, а потом назначают уже дату основного слушания, которое называется индивидуальное слушание. Вот один судья назначает основное слушание индивидуальное на конец этого года, другой судья назначает на 26-й год, другой судья назначает на конец 28-го года. И вот как это происходит? Допустим, в одну и ту же неделю вот у судьи абсолютно, у судей настолько разнится их календарь, загруженность, здесь справедливость, вот одни и те же, допустим, клиенты, вот, ну, в смысле клиенты в похожей абсолютно ситуации, вот, получают абсолютно разные даты. Эти даты в судах могут меняться, то есть могут переносить резко, вот неожиданно, еще отложить на год. А те, которых назначили через 2-3 года, может прийти уведомление, что мы вас передвинули, и у вас теперь на год или полтора раньше будет слушание, потому что новый судья пришел. Вот, то есть это все меняется, за этим надо следить, чтобы не пропустить ничего. Очень важно тем людям, которые еще не работают с адвокатом, потому что есть люди, которые просто не готовы пока начать работу с адвокатом из-за финансовых вопросов или из-за того, что просто не определились, с кем работать. А есть ну, небольшой процент людей, которые просто считают, что они обойдутся без адвоката и имеют на это полное право, если это их такое желание. Вот, вот очень важно для людей, кто без адвоката работает, следить постоянно за датой своего слушания, там чуть ли не раз в несколько дней проверять в электронной системе. Я это говорю не зря, потому что часто переносят суд на более раннюю дату. Если ее перенесут на более позднюю дату, вы тогда знаете, когда у вас подходит ваша дата, и если перенесли на позже, вы хотя бы проверите перед тем, как у вас дата была назначена, что надо идти или не надо, увидите, что у вас более поздняя дата. А если вам перенесут на полгода раньше, и вы пропускаете, сейчас мы видим сплошь и рядом, что люди просто случайно пропускают слушание, и сразу судья очень быстренько пытается свой календарь почистить, от дела избавиться, сразу выставляет ордер, что вас депортируют, если вы там в течение 30 дней не объявитесь и не подадите на апелляцию мне объясните, почему вы, ну, чтобы дело опять открыли, почему пропустили это слушание. И это прям очень часто происходит. То есть я сейчас периодически, ну, получаю просьбы слезные, пожалуйста, помогите, спасите, там, случайно пропустили письмо, там, не увидели, не узнали, что у нас дату перенесли на раньше, пропустили слушание, не знаем как. Вот, и надо потом усилия какие-то предпринимать, и тоже слезно просить судью, прокурора, чтобы дело опять открыли. Ну, слава богу, что те, ну, с кем я работала, кто обращался, у нас это получилось. Но это же тоже не гарантия, они же закрывают эти дела, может быть, в какой-то момент не захотят их открыть обратно. Поэтому это серьезная проблема стала сейчас.
А вот я правильно понимаю, что последние годы, там пару лет, открыли какие-то дополнительные офисы, иммиграционные суды? Вот было там, что ли, 8 или 9 по стране, а стало больше, нет?
Это вы имеете в виду asylum офисы? Это не суды? Мы сейчас...
Может быть, и asylum офисы? Это в Сакраменто вот открыли. Это...
Окей, сейчас вам объясню. Смотрите, 8-9, цифру, которую вы называете, это административные asylum офисы. Угу. То, что открыли в Сакраменто, это новый филиал суда. То есть есть разница между судами, судов, не помню, какое количество их по всей стране, но просто в каждом крупном городе есть суд, а в некоторых городах их по несколько, например, 4 в Лос-Анджелесе, в Хьюстоне 3. То есть есть города, где их очень много, а в Сакраменто есть, в Сан-Франциско есть. Сейчас у нас в феврале откроется в Конкорде еще один офис дополнительный, чтобы разгрузить Сан-Франциско и Сакраменто. В Конкорде в феврале открывается еще один.
То есть, вот...
Суда, не...
Суда. Вот я помню, вот там спрашиваю, какие суды там самые добрые, говорили, вот Сан-Франциско самый добрый суд, самое большое количество положительных исходов. Сейчас вот какие-то люди возникают, и мне говорят, ой, Миша, в Сакраменто, это такой суд, вообще такой суд, лучше всякого Сан-Франциско, там вот что-то... Вот можете что-то прокомментировать на этот счет?
Могу. Я очень такие имею довольно, вот, так сказать, жесткие. То есть у меня есть мое мнение, что в Сакраменто я считаю, что самый лучший вот из всех судов. То есть я прям летаю реально по всей стране, по разным городам. И так. В Сан-Франциско довольно лояльный, хороший суд, но в Сан-Франциско большее количество судей. И есть судьи лучше, есть судьи хуже, как и в любом другом филиале, да, судья. Да. Но в Сакраменто, если взять в общей сложности, то там практически все судьи очень хорошие и лояльные, и с большим процентом одобрения. Поэтому я бы сказала, что вот из всех-всех судов, наверное, Сакраменто самый лучший. А Сан-Франциско, наверное, идет следом за ним.
Чтобы попасть в зону сакраментовского суда, это надо там поселиться где-то? Как это происходит?
Надо поселиться, да, в юрисдикции Сакраменто. Чтобы определить, относитесь ли вы к юрисдикции Сакраменто или нет, перед тем, как переезжать, есть опция в интернете, просто на сайте иммиграционного суда найти, где внести свой почтовый индекс и посмотреть, относится это к Сакраменто или нет. То есть перед тем, как переезжать, нужно проверить. Но, смотрите, есть еще такой момент, это тоже, наверное, важно упомянуть. Нет конкретного правила, которое где-то было бы прописано о том, когда нужно переводить дело из одного суда или нет. Потому что для asylum офисов, вот для административных, там выбора нет, и там абсолютно все четко и жестко. То есть если человек переезжает в юрисдикцию другого asylum офиса, вот административного, то при смене адреса предыдущий asylum офис, в котором дело, они автоматически дело переводят по месту жительства. То есть они вообще не могут вести дело семьи, которая переехала в другую юрисдикцию. А в судах это работает иначе, и это... Ну, усложняет нашу жизнь, то есть мою жизнь как адвоката, в том плане, что вот представьте, в 50 штатах, практически во всех крупных городах минимум по одному филиалу суда, то есть их там большое количество этих судов. В каждом суде есть какое-то количество судей, и каждый судья вот в каждом из этих филиалов качает свои права. То есть в плане смены места вот суда, в плане юрисдикции, где дело должно быть, если человек переехал. То есть одни судьи требуют, чтобы мы подавали просьбу перенести дело в другую локацию, если семья переехала. Они прям требуют и отказываются вести дело, если человек уже не живет в их юрисдикции. Есть судьи, которым абсолютно все равно. Они ничего не требуют, то есть хочешь, проси переводиться, мы тебя переведем. Хочешь, не проси. А есть судьи, маленький процент таких судей, которые просто упрямо, абсолютно без какой-то логики упираются и не отпускают людей сменить место суда. То есть вот, например, люди жили во Флориде, они переехали в Сан-Франциско или в Сакраменто или в Портленд и подают гораздо заранее, даже если нет даты суда вообще назначенной основного или оно там очень далеко где-то назначено, легитимно переехали, там, нашли другую работу или климат, или что, и за большой срок до слушания подают просьбу, как положено, по всем требованиям, просьбу перенести дело. А судья говорит, а я не обязан, я вас не отпущу. Вот как вы начали со мной дело, вот его и ведите. Поэтому к чему это говорю, что это просто рискованно, например, взять и переехать в другой штат, в надежде, что дело туда переведут, потому что могут перевести, могут нет, а заранее попросить перевести нельзя. То есть надо сначала переехать, подать смену адреса, иметь договор о съеме или о покупке жилья, или о съеме нового, только лишь потом подать эту просьбу, а потом отпустит судья или нет. Вот не отпустил судья, а ты уехал на другой, например, с одного побережье, да, допустим, с Нью-Йорка в Калифорнию. Хотя тут судья не отпускает, и все вот из-за вредности, даже если прокурор согласен. И тогда вот будешь потом лететь на слушание обратно в тот штат всей семьей. Если это семья, вот у меня, например, есть клиенты, там семья 8 человек, 10 человек, 12 человек, да, вот верующие семьи. Представляете, им всем билеты купить и лететь на слушание в другой штат, если их не отпустили.
Это как бы редкий случай, такая вредность, или это...
Редкий случай. То есть в основном либо судьи прям настаивают, что переводите дело, либо им все равно, и просто подаешь по правилам на перенос, и они разрешают.
Слушая вас, я не удивляюсь уже, что у нас во всех остальных делах такой бардак.
У нас бардак, к сожалению, вот каждый судья качает свои права и выставляет свои правила, сколько чего нужно, в какие сроки подавать. И поэтому это усложняет жизнь, но, может быть, знаете, если это адвокат, допустим, у которого маленькое количество дел, и он только локально работает, скажем, только берет дела по месту жительства, тогда предсказуемо, что как делать. А если, например, я работаю по всем штатам и летаю везде, и дела веду везде, нужно все время подстраиваться и узнавать, какой судья, что ему стукнет в голову и что он потребует в какой момент.
А зачем вы летаете по всей стране?
Зачем? Ну, потому что люди, клиенты обращаются ко мне, которые проживают в разных местах. Есть клиенты, которые переехали, допустим, они жили в одном штате, переехали в другой. Ну, почему нет? Во-первых, право федеральное. В принципе, одни и те же критерии и основные законы, кому положен статус и что нужно делать. Просто... Есть какие-то лишние, такие, знаете, абсолютно, может быть, ненужные какие-то дополнительные требования, которые какие-то судьи выставляют и усложняют нашу жизнь. Но, в принципе, основные правила одни и те же. И вся работа подготовительная и там подача документов, обмен информацией с клиентами, все это идет сейчас по видеосвязи, поэтому это не важно, где я проживаю, где клиенты. Да. Во-первых. Во-вторых, не все судьи после ковида перешли на очное слушание. Есть судьи, которые только проводят слушание исключительно по видеосвязи, поэтому даже если клиенты проживают в другом штате, никто никуда не едет.
Удобно.
Вот. А так езжу к клиентам, это удобно. То есть работа моя стоит везде одинаково, независимо от того, где кто живет. Единственное, что если я лично прилетаю, тогда клиенты по договору заранее, то есть они знают об этом, согласны на это, оплачивают мой перелет и одну ночь в гостинице, там, Uber с аэропорта в аэропорт, да, то есть я, трачу какое-то дополнительное время. Но, если честно, мне даже нравится, знаете, как-то сменить обстановку и, пройти слушание в другом месте, то есть это, не всегда плохо. Конечно, устаешь, знаете, когда задержки какие-то. Вот сейчас я летала в Сан-Антонио, в Техас, так там из-за погодных условий задержки были, там нужно было пересаживаться, потому что есть один-единственный прямой рейс там у одной авиакомпании, вот и все, и не всегда это удобное
как
время.
Как там в Техасе-то? В Техасе там нет, там что, маршируют, вот эти маршируют? через границу, там их незаметно в Техасе?
Ну, я их там не видела, но, конечно, очень много людей там переходят через границу.
Да.
Знаете, я вообще люблю ездить, ну, как не в гости по работе, то есть приезжать в Техас, потому что там такие добрые люди, там, наверное, один из лучших customer service вообще мест, где я когда-либо была. То есть настолько они услужливые, приветливые, даже как-то неудобно порой становится, какие они услужливые. То есть как они стараются тебе помочь и забегают все дороги. Ну, это приятно. Вот,
Ну
согласитесь со
хорошо.
мной. То есть
А вот сейчас у меня стрим сегодня был с утра, и там где-то они там в русских каких-то пабликах, в российских, поначитались, что там Техас, там, я не знаю, Национальную гвардию выставляет, там еще что-то. И я говорю, ребята, границу уже не держат штаты. Вот Калифорния же не держит свою границу, это же федеральная служба охраны, там как она называется. Вот, и кому мешало колючки там, говорит, поставили? Я говорю, как же кому мешало? Но это же незаконно установлено. Тем более, что и повредиться можно, безусловно, там кто-то пострадает. Но вопрос в том, вообще, вот можете как-то прокомментировать это вот, как юрист? Что происходит? В первую очередь в Техасе. Я понимаю, что там политическая окраска, что главное покричать там и все такое. Но в юридическом плане, вот что происходит? Люди переходят границу. Закон позволяет им переходить эту границу. Правильно? У нас нет закона, который бы там развязывал руки администрации. И во время пандемии там этот Title 42, да, это закон там 30-х годов, и в связи с вирусной этой опасностью границу перекрыли. Потом, значит, пандемия закончилась, суд федеральный запретил, значит, депортировать на основе Title 42, но что, вот, и говорит, вот Байден, значит, он там границу. Притом, что Байден очень не хотел отменять все эти дела. То есть он цеплялся за эти Title 42. Ему говорят, мужик, ты что делаешь? Уже же кончилось все. Он как чувствовал. Но вот все-таки, что у нас вот такие законы, что вот приходи и все. И вот каждый, кто хочет, приходи.
ну, сейчас же это все более цивильно организованно сделали, то есть приложение в смартфоне, в
Так.
телефоне, которое CBP1.
Да.
Люди заранее записываются через это приложение на appointment, на конкретное время, когда они будут переходить границу. То есть там у них есть номер, там у них какая-то очередь есть, они должны определенное время прийти, и с ними либо говорят, либо не говорят. Вот, то есть либо им просто ставят печать и пропускают, дают им бумаги, либо кого-то задерживают. То есть мы, ну, как бы видим немножко нехорошую тенденцию последние, я бы сказала, ну, полгода минимум, может быть, уже около года, стали вот кого-то одного из семьи, или если, допустим, обычно мужчины, то есть один едет, то стали вот задерживать и держать абсолютно как-то без каких-то объяснений, оснований, вот в этом иммиграционном детеншене, в иммиграционной тюрьме, людей, которые прошли уже вот это интервью на страх. То есть, казалось бы, и я вот, ну, как-то, то есть тоже у меня нет сильно много свободного времени, чтобы просто чисто вот как юриста там с ними спорить и там что-то подавать, какие-то петиции, но я периодически вступаю в какие-то споры и пытаюсь понять вообще суть, зачем, какая логика держать этих людей, просто какое-то время их держат, потом адвокат там что-то просит, эти люди сами тоже там плачутся, просят, иногда, если есть семья, тоже что-то просят, их в какой-то момент отпускают. Но непонятно, вот почему это стало происходить последние вот, ну, полгода, скажем, а какое-то время было так хорошо, мы расслабились, вот, наверное, где-то в течение года вот до этого никого не задерживали, всех как-то вот подряд выпускали и все.
В данном случае меня вот другой аспект интересует. Вот это приложение.
Да.
Это приложение было очень удобным, потому что вместо того, чтобы двигать через границу нелегально, люди говорят, а я подожду. Я тут легально пройду, меня печать там поставят, я пожалею. Но дальше что стало происходить? Пришли такие массы людей, что никакое приложение там уже не работает. То есть они просто приходят на границу, там по 10 тысяч человек в день, их пропускают. Причем как бы там даже вот это интервью там на наличие там страха или там чего-то, там 500 человек в сутки они могут, 500. А 9,5 тысяч, ну что делать, ну вот пришли, проходи там как-то их, я даже не знаю, как элементарно их как-то оприходуют или нет, ну вас вызовут там, идите. И вот у нас чего, нет такого закона, что не пускать. Ну вот
Есть. Просто кого-то не пускают. То есть, ну, у нас просто те, кто ко мне обращаются, это уже те, кого пустили, либо те, у кого кто-то из родственников попал в вот эту иммиграционную тюрьму, в это задержание. А некоторых людей разворачивают. И мы периодически вот слышим о таких, что их развернули, не пустили их зайти. То есть не пускают абсолютно всех. Да, но многих пропускают, опять же, из тех, с кем мы работаем. То есть если есть какие-то, допустим, какое-то уголовное прошлое, как-то они себя странно там ведут и не могут ничего объяснить, их могут не пустить, если они какое-то сомнение вызывают. А так, в принципе, ну, мы же работаем практически только с людьми из бывшего Советского Союза, то есть русскоговорящими, да, то есть там Россия, Украина, Белоруссия, Молдова, ну там Казахстан, Кыргызстан, то есть вот русскоговорящие страны бывшего Союза. И у нас есть маленький процент людей из других стран, там с разных по всему миру, ну просто если кто-то кого-то рекомендовал, то мы, конечно, тоже ведем такие дела. То есть у нас нет вот массово клиентов, которые из Латинской Америки, там Мексика, там Эль-Сальвадор и так далее, Гватемала, то есть мы просто не сталкиваемся с этими людьми, с этим контингентом, но мало очень, у меня там несколько буквально считанные. Так мы не знаем, как бы, какое количество этих людей разворачивают, наверное, многих. Но там просто же... из наших, просто они видят, что, извиняюсь, там, если, знаете, они сами понимают, что если война в Украине, да, то есть это не причина подать на статус беженца, война, то есть многие идут через UFU, кто с Украины. Но те, кто идут через границу с Украиной, они должны обычно заявить, что это у них или по национальным признакам, там, или по религиозным, политическим. А многим с России просто глянули, что они с России, там увидели, что они не криминал, что вроде как ведут себя адекватно, там Белоруссия, Украина, там, Казахстан пускают.
То есть россиянам как бы привилегии такие дополнительные. Заходи, мол.
Ну, да. Так. Ну да.
Понятно.
Ну просто так не пускают, то есть бумаги на руки дают, то есть обычно вот их данные ведь регистрируют, у многих паспорта забирают в загран, то есть да, пускают, даже если не провели абсолютно никакого собеседования на страх, у некоторых паспорта забирают до прохождения процесса, до слушания.
Все-таки эти люди, они имеют право юридически там на welfare, на фудстемпы, на какие-то вот пособия, я не знаю, ну вот пришли люди, им же надо где-то жить, у них даже решение на работу нет, еще и дети.
А, вот смотрите, если, допустим, мы сконцентрируемся конкретно на россиян,
да? Хорошо.
То есть тенденция такая, что вот в основном из того, что я вижу, то есть люди, которые с российскими паспортами пришли через, они в основном идут через CBP, вот это приложение, а им дают сейчас уже на 2 года такой статус временный, который сокращенно называется ДТ, вот как там, Даша, Таня, ДТ, да, статус, он был какое-то время на год в форме I-94, а сейчас он уже на 2 года. Вот, и люди, которые получили вот такой статус ДТ, они могут подать сразу, до подачи на статус беженца, подать на право на работу.
И сколько времени займет получить право на работу?
Вот это тоже в зависимости от того, насколько загружен офис, как повезет. Но бывает такое, что всего месяц ждут, бывает 2-3 месяца, 4 месяца, но потом это право действует до конца вот этого 2-летнего разрешенного пребывания. И люди получают право на работу, получают social, допустим, если не было денег сразу обратиться к юристу, чтобы подать на статус беженца, у них ведь есть год с момента приезда на подачу, если судья, при условии, что судья конкретный не выставил им правила подать это раньше. Вот. То есть они могут заработать денег, а потом уже ближе к концу года приезда, если не было средств, подать на статус беженца.
Вот смотрите, что мы видим вот по телевизору. Значит, эти люди идут. Наверное, многие идут через техасскую границу, что естественно. Они попадают в Техас, там, я не знаю, как их там, по лагерям раскидывают, куда их там девают, но вот их, мы видим, как их в автобусах, в самолетах везут там в Чикаго, везут в Нью-Йорк, вот вам там, вот вы хотели, вот вам эти вот забирайте. Они приезжают в Нью-Йорке их куда-то распихивают по шелтерам, по каким-то мотелям, то есть государство говорит, этим людям положено что-то, да? То есть вот из бюджета,
ну, не совсем, городских... Не совсем так говорит. Ну, вот люди многие, кто едут, опять же, я говорю про русскоговорящих иммигрантов, потому что это те, с кем я каждый день работаю, сталкиваюсь. У многих какие-то средства есть, потому что они как бы умышленно шли на этот шаг и как-то готовились к этому. Вот, то есть я не слышу, что... У нас есть клиенты некоторые, которые в шелтере были и есть, но это маленький процент людей. В основном люди пытаются чуть не сразу найти хоть какие-то подработки. И хоть какое-то жилье там подешевле где-нибудь, небольшую какую-то жилплощадь снять.
Находит?
И сразу начинают подрабатывать очень многие. Им никто сам по себе, правительство не дает никаких бенефитов. Люди просто, если обращаются, им дают. Но это спорный вопрос, в плане того, как вообще, во что это выльется потом. Потому что те, кто еще не получил статус беженца, может потом быть чревато какими-то отказами в статусе. То есть это рискованное дело, потому что, ну, это считается public charge, да, то есть для тех, кто еще не получил статус беженца. Когда уже получили статус беженца, пожалуйста, наоборот, сама служба миграционная или суд рассказывает, предлагает, обращайтесь за всеми бенефитами. А тем, кому это больше всего надо, это именно самым новым мигрантам. И вот здесь люди обращаются, непонятно, накажут за это в какой-то момент или нет.
Были случаи, что доказывали, то есть.
Вот случаев не было, но иммиграционная служба периодически задает вопросы. Просто есть опасения, все-таки в законе говорится конкретно, что нельзя.
Нельзя.
Поэтому кто знает, то есть я точно не могу безопасно людям говорить, что да, конечно, получайте эту помощь. Хотя да, я говорю, что я вижу, что в практике ни у кого проблем с этим нет, и люди получают, и это все обходится. Но вдруг поменяется администрация, и они начнут как-то задним числом ретроактивно людей за это наказывать. Кто знает
Мы
вообще, во что это
помним, что
обернется?
Трамп хотел за это наказывать. И единственное, что федеральный суд отменил это все. То есть за фудстемпы, там, за разные самые вещи, включая фудстемпы, там, которые, казалось бы, там, кушай на здоровье. Да? Но федеральный суд отменил, и там они хотели около 1000 человек наказать, и ничего не получилось.
Ну вот похоже, что за медицину, вот за то, что люди подают на бесплатную медицину, вот особенно если это для детей до 18 лет, это не проблема теперь. А насчет велфера, вот финансовой помощи и фудстемпов, пока что это спорный вопрос, потому что нигде не прописано конкретно, что да, пожалуйста, обращайтесь, можно. Когда люди обращаются в эти соцслужбы, им дают эти бенефиты, а иммиграционная служба может сказать, что ну вы же знали, что нельзя. Люди говорят, ну нам же дали. То есть непонятно,
Это то
чем
же
это может
самое. Вы же
закончиться.
знали, что вы не можете работать, пока не получили документ. А что теперь не кушать? Или что, под мостом спать? Или что?
Вот, то есть это очень такой спорный вопрос, ну, какой-то, и мы не знаем, если в какой-то момент наше правительство захочет как-то наказать за это людей, а пока что это обходится, и ну, люди это делают.
А вот нет ли каких-то подвижек на фронтах там иммиграции, ну там типа H1B, вот такие, по работе? Или
Знаете,
ты...
Михаил, я
Да.
не очень сильно за этим слежу, по правде, потому что я сейчас только, вот последние пару лет, я только работаю с людьми, которые подают на статус беженца, и
Окей.
я довожу какие-то дела, у меня есть какое-то количество еще дел по экстраординарной иммиграции, которые в
Да.
процессе, вот я с этими людьми продолжаю дорабатывать. Кстати, есть вот там один парень писал, я не хочу просто имя называть,
Да.
но к вам обращался один из моих клиентов с просьбой там меня как-то немножко поторопить, потому что он очень был расстроен, что долго ничего не происходит. А я просто вот готовилась и готовилась, у него там, наверное, на 1500 страниц или 2000 страниц дело, просто
Так.
вот огромное. И вот, кстати, я его подала, ну, с ускоренной просьбой, которую
Да.
там за 15 дней должны рассмотреть, его там
Да.
за 3 или 4 дня одобрили, прям с первой попытки, то есть прям сразу. Вот, и это получилось, это, наверное, единственное вот самое такое скоростное одобрение за всю мою 20-летнюю
А
практику.
ему, видите, считалось, ему казалось, что им не занимаются.
А потом
Сегодня.
он написал мне, что он прям супер доволен, у него скоро вот собеседование уже в посольстве. Ну, то есть абсолютно сразу меняется настроение, меняется подход вот к этому всему.
Я сегодня разговаривал, 3 часа назад разговаривал с женщиной, записывал. Она юрист, финансист, там со всеми делами. Она сама себе там этот кейс упаковывала по EB1. И говорит, что она тоже вот на ускоренный процессинг там заплатила. И ей говорили, ты не лезь, потому что у них там, они там будут не успевать, они тебе там какой-нибудь там 40 бочек арестантов или там грузить апельсины бочками, и ты будешь там ходить. Но тем не менее, она говорит, что ее буквально за пару дней, то есть я когда смотрел по срокам, она просто вот пришла и ушла там чуть ли уже не с грин-картой. Ну, то есть просто что-то какое-то невероятное. Это при том, что всюду пробки, всюду очереди, всюду непрохождения какие-то, я не знаю. И вот тебе на, вот так и раз.
Я тоже удивилась, причем у меня пришло это уведомление на электронную почту в субботу. Представляете? То есть вот прям, я даже не знаю, кто работал в этот день. А, буквально за несколько дней, да, то есть это абсолютно отличается от того, что люди некоторые по несколько лет ждут. Вот, а, кто-то подавал...
того же самого.
Да, кто-то, а кто подавал на ускорение, многим присылают запрос на дополнительные документы, потом они 3 месяца дают, чтобы ответить на этот запрос. Некоторым отказывают после этого, на операции отказывают. А кто-то вот у нас прошел, мы переподавали, и потом получили люди одобрение, кто вот не сдался, то есть им пришел запрос, отказали, на апелляции тоже отказали, подали заново, а потом одобрили. То есть иногда нужно терпение набраться, и вот несправедливо, что кто-то там быстро пришел, а кто-то нет, но те, кто очень хотят добиться этого, все-таки можно после нескольких попыток все равно получить
Есть
это.
известная история, как Аркадий Райкин, он дружил с военных времен с Брежневым. И однажды вот он что-то ему жаловал, он говорит, ну тут он возмущался. Вот. И на что Брежнев ему сказал, не ищи смысла, Аркаша.
Ну,
Нет там
или...
смысла никакого.
Ну, вот мы обычно тоже говорим, что не ищите логики там, где ее нет. Вот просто сложно объяснить какие-то вещи, почему там у кого-то быстрее произошло, у кого-то медленнее, там кто-то все получилось с первого раза, а кто-то нет.
Такой вопрос. Вот странная вещь произошла. Смотрите, приехало какое-то количество людей по U4U. Я, кстати, не знаю, чем кончилось с афганцами, которые еще раньше ехали. Но вот, видимо, их перевели на этот самый, как он?
Грин-карту.
Нет. Temporary Protection Status.
ТПС, ТПС,
Да,
ТПС, да.
TPS. Потом украинцев перевели на этот TPS, кто подал там до такого-то. И продолжают принимать новых украинцев опять на вот этот U4U, который, наверное, опять надо будет как-нибудь на TPS. Уже было бы странно тех перевести, этих не перевести. Я не знаю, почему их сразу не берут на TPS. Ну, неважно.
Это, в принципе, то же самое. Просто те, кто ТПС, они в Штатах получали, а по ЮФАЮ они сразу заехали в этом статусе. Это те же самые у них бенефиты.
Дай бог здоровья. Но вопрос в чем? Их не отправят как-нибудь обратно, потому что это же не стабильный статус, не поймешь чего. Он
Ну,
temporary.
не то, что отправят. То есть, наверное, когда он закончится, этот статус, в какой-то момент, если люди не получили никакого другого статуса, если иммиграционная служба ничего не придумает, допустим, не предложит людям подавать на грин-карту и выставит им какие-то сроки, в которые они должны покинуть страну, тогда, конечно, их могут выставить, если они не уедут. Но пока что никто никому ничего не обещает, к сожалению. То есть по этой причине те, кто приехал по UFU или кто на статусе ТПС, если они уверены уже, что они не собираются возвращаться, им лучше подавать на статус беженца в течение года с момента приезда или хотя бы до истечения их разрешенного пребывания по ТПС или по UFU, и таких довольно много людей. То есть к нам обращаются те, кто приехал вот по этим временным статусам или находится на этом временном статусе, обращаются за статусом беженца тогда для того, чтобы как-то гарантировать для себя, ну, если их одобрят этот статус, что они получат потом в будущем грин-карту и гражданство, потому что сам ТПС он ни к чему не ведет пока, постоянному.
Я просто наблюдаю вот за этим. Это еще при Буш и папе они придумали вот этот TPS. По-моему, там что-то было связано то ли с Доминиканой, то ли с чем-то вот там в тех местах, там где-то вот там какие-то
Многие там Эль-Сальвадор и
ураганы
вот это.
какие-то там были, там еще что-то. И им каждый, если раз в 2 года, что ли, вот там раз в 2 года продлевали, 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 30 лет уже продлевают каждые 2 года. И когда Трамп вот пришел и стал заниматься вот этими всеми делами, он пытался не продлевать. И вот этим, говорит, там уже 20 лет там все заросло, они все еще у нас тут. Да? И я не уверен, удалось ли ему кого-нибудь отправить. Потому что там суды вмешивались, там еще что-то вмешивалось. Но мы понимаем, что сейчас, если случись вот ему стать президентом, то я думаю, у него гораздо больше возможностей будет. То есть как бы система больше созрела, чтобы с ней вот это вот произвести. И суды, в частности, там и так далее. Поэтому как бы риски возрастают для тех, кто на этом статусе, возрастают риски. То есть, если кто-то займется решительно чисткой, да?
Ну, Эльза, вы считаете, что это риск? Я на это смотрю, ну, наверное, более оптимистично, чем вы, Потому что я не считаю, что здесь риск. Но, допустим, человек приехал по UFU или получил ТПС.
Да.
И пока что никто ничего не обещает, что будет дальше.
Так.
Ну, как бы я не считаю, что это риск. Я считаю, что это своего рода, ну, как эквивалент рабочей визы, когда у человека есть право здесь жить, работать, еще даже лучше, чем рабочая виза, потому что она не ограничивает человека, чтобы он конкретно на конкретного работодателя работал, плюс еще имеет право выезжать за границу, даже в свою страну, откуда приехал.
И
Поэтому я не
плюс
считаю.
еще может получать бенефиты социальные.
Вот. Поэтому я не считаю, что это плохо. Я считаю, что это такая привилегия временная, и люди,
Да.
которые уже знают, что они хотят остаться на постоянно, нужно заранее думать о том, на что подать для себя, чтобы себе как-то обеспечить более постоянный статус. А те, кто не все, ведь не 100% людей, кто приехал по такому статусу, хотят остаться. Есть какой-то процент людей, которые хотят домой вернуться, когда, ну, в надежде, что там все как-то наладится и будет мир, или там как-то все будет спокойнее. Люди, некоторые хотят вернуться домой. Поэтому те, кто знает точно, что не хотят возвращаться домой, надо что-то делать. А те, у которых нет на это средств или там считают, что у них слабые шансы получить чего-то, ведь если они подадут на какой-то статус, пока они на ТПС или ЮФАЮ им откажут, но их же не депортируют, они пока еще в легальном своем статусе временном, у них никто этот статус не отбирает. То есть они кроме финансов ничем не рискуют. А те, кто подают сами без адвоката, вообще кроме своего времени, ничем не рискуют. Поэтому я не считаю, что все так, ну, плохо и как бы
Я говорю о том, что
пессимистично.
автоматически не произойдет. То, что вы говорите, если они будут что-то делать, конечно. А я говорю, а если они не будут ничего делать, то может прийти, там, скажем, какая-то администрация, которая плохо настроена в отношении иммиграции, которой нужно строить показательные кейсы, там и так далее, так далее. Вот очередное дело о поджоге Рейхстага. И вот начнут ими заниматься так легко.
Но все равно не будет автоматически. Ну, допустим, представьте, опять же, я понимаю, о чем вы говорите, и я не считаю, что это что-то страшное. То есть все равно эти люди же понимают, что им дали временный статус, никто ничего не гарантирует и не обещает.
Да.
Но, допустим, начнут ими заниматься, ну, тогда в тот момент надо будет подавать либо на статус беженца, либо, ну, как бы думать, что им делать. А если, допустим, Америка скажет, хорошо, те, кто здесь прожили по временному статусу там 3 года или, не знаю, 5 лет, имеют право подать на грин-карту. Что же не автоматически им принесут грин-карту домой? Все равно им надо там платить какие-то деньги, заполнять бумаги, проходить какое-то собеседование или не проходить его. То есть все равно нужно обращаться за этим, даже если такую
Мне,
опцию
честно
добавят.
сказать, такой вариант представляется вообще невозможным. То есть гипотетически, но на практике представить себе, что наша страна скажет людям, у вас там какой-то статус, ну, чем, подавай на грин-карту, там всем дадим. Я даже представить себе не могу. То есть настолько мы в этом плане, вот как страна, упертые. В Европе там прожил сколько-то, я не помню, там сколько там, 5 лет. Можешь подавать там на статус.
На постоянный статус, да? Ну, то
Да.
есть я думаю, что, как говорится, поживем, увидим. Просто очень много людей приехало и как-то начинают уже здесь осваиваться, не знаю, там, как дети идут в школу, люди находят работу, там, кто-то покупает уже недвижимость. То есть как вообще обустраиваются, как им потом возвращаться обратно. То есть, да, это немножко пугает с практической точки зрения понять вообще, что им делать, но я вам просто уже сказала, что очень многие люди, они стараются себе обеспечить уже какой-то более гарантированный какой-то план, и вот многие все-таки, да, подают на статус беженца, чтобы как-то по постоянной линии все-таки двигаться дальше.
Так, ну хорошо. С точки зрения, я не знаю, какие-то есть там нормативные акты какие-то, вот которые на что-то там влияют, или ну что-нибудь.
Что-нибудь, ну, кроме, знаете, я очень не люблю какие-то сплетни
Не,
разводить и
нет,
говорить
нет,
о
не
чем-то,
сплетни,
что
а вот
конкретно еще не закрепили.
по факту.
Ну, о чем, например? То есть я сказала, вот из, опять же, я работаю сейчас только с беженцами, ну, у меня очень большое количество дел в процессе, ну, там, сколько-то сотен. Вот, и я только занимаюсь беженскими делами, поэтому, ну, как бы считаю себя экспертом в этом деле. Ну, то есть большое количество требований для этого. То есть так какие-то обещания, но все это разговоры, Михаил, просто, знаете, как переливать воду, я очень не люблю. И там говорить, обнадеживать людей, какие-то просто слухи, где-то что-то слышали, какие-то есть предложения в Сенате, в Конгрессе, кто-то там выставил какой-то акт, но пока его не приняли, пока в силу закон этот не вступил, это всего лишь предложения, их такое огромное количество выставляют, что, ну, я считаю, бессмысленно тратить на это время и энергию. Это то есть пока закон не приняли, вот зачем об этом говорить, у меня особо нет времени. Я не имею в виду, что сейчас, я просто говорю, что я настолько занята реальной работой, что вот сидеть и философствовать, и думать, ну, а если этот закон примут, а если закон примут, то есть, наверное, когда-нибудь, может, когда я на пенсию выйду и буду просто вот с кем-то беседовать.
Блогером, станете блогером и будете спекуляциями заниматься.
Да. А сейчас могу рассказать вот то, что вижу из опыта. То есть есть, даже вот когда суды проходят, вот эти основные слушания, очень важно побольше документов подать в дело, всяких доказательств, каких-то там справок, фотографий, свидетельских показаний, статей. Сейчас суды настолько перегружены, да, то есть очень много дел, там судьи перегружены, и я вижу такую тенденцию положительную, вот, чем больше бумажек в деле, тем больше шансов, что короче будет само слушание основное, и некоторые судьи и прокуроры вообще могут практически не задать вопросов, и там есть прецедент, ну, дело довольно недавнее, иммиграционное, где... Ну, суд постановил, что, в принципе, иммиграционная служба, прокурор, иммиграционный ДИЧС вместе с судьей имеют право практически без дачи показаний вот на основном слушании, то есть без рассказа, без ответов по истории, одобрить человека. Но они не имеют права отказать без показаний, то есть если им не нравится дело, чье-то поданное, да, они обязаны дать человеку слово и там ответить на вопросы. Есть вот у меня какое-то количество дел, где людям просто повезло. То есть мы, допустим, я для всех стараюсь, подаем максимальное количество документов заранее, чтобы дело было такое, называется well documented, чтобы там побольше всего. И потом это дает какой-то шанс тому, что прокурору не захочется, ну, много работать над каждым делом, долго сидеть на слушании, там, пораньше уйти. Поэтому вот есть уже в практике такие случаи, где повезло, и моим клиентам буквально по несколько вопросов задали, там спросили, все ли у вас правда в деле, прокурор, есть вопросы, нет вопросов, иногда там 2-3 вопроса есть, и все, и получают одобрение очень быстро. А кого-то мучают по несколько раз, ходим в суд по несколько часов.
Конечно, вот эта система, она удивительная, потому что как бы у тебя есть какой-то подготовленный кейс, но это не так важно, потому что вот... Скажем, если это до обеда, может так решить, а если после обеда, настроение другое. Вот, если он там с женой поговорил, у него одно настроение, если там ему там подруга позвонила, у него другое настроение.
И... К сожалению, так. Это все человеческий фактор. Человеческий фактор, настроение прокурора и судьи имеют просто колоссальное значение. Поэтому здесь элемент везения точно присутствует, и мы это видим. Вот реально видим мы. Ну, не знаю, не скучно, Михаил, не скучно.
О, вот, это конечно,
живется.
Это конечно.
И, ну, наверное, много все равно положительных вещей происходит, и, к сожалению, из-за того, что плохо все, ну, конкретно, скажем, Россия, Украина, Белоруссия, да, из-за того, что там все плохо, если у людей хорошо документированное дело, и они, в принципе, ну, выглядят так, что им верят по слушании, то хороший сейчас шанс пройти из-за того, что там все плохо.
Ну да, то есть как бы понятно, что это как Гондураста, но понятно, что там ничего хорошего в Гондурасе-то, что там хорошего может быть. Да, понятно. Ну что же, ладно, Светлана, давайте мы, так сказать, пожелаем вам побольше успешных кейсов, и чтобы судьи вас, так сказать, заметив, говорили, о, это клиент Светланы, оформляйте сразу, там, не буду вопросы задавать.
Ну, я, знаете, как не люблю там сильно хвалиться, да, но на самом деле так происходит. Не то, что я там хочу себя похвалить, но вы сами начали эту тему. Спасибо за пожелания. То есть, действительно, есть судьи, к которым я больше попадаю, чем к другим. И когда, ну, к судье относишься уважительно, вот когда все-таки реально видит судья, что адвокат хорошо подготовлен, и клиенты уважительно себя ведут, и уже был положительный опыт с этим судьей, это очень сильно помогает. И судья, как любой другой человек, просто в любом другом, не знаю, в другой сфере деятельности, судья тоже человек. То есть, знаете, когда знает адвокат, то начинает там, как дела, там, как там дети, как там еще чего-то, куда едем в отпуск, там, что делала в прошлые выходные, уже чуть-чуть как-то это все смягчает процесс для клиента. Ну, вот это тоже человеческий фактор, и, конечно, это помогает, вот, У нас много сейчас дел положительных, вот последний месяц-два много людей, которые получили одобрение в судах. В административных этих асайломах просто затишье. Ну, практически там никакого движения сейчас нет. Вот, и это печально видеть, вот, а в судах многие люди ждут назначения, но я загружена. То есть у меня вот эта вся неделя была, каждый день были слушания, вот, и их много, и в некоторые дни даже по 3-4 есть там какие-то короче, какие-то длиннее слушания, то есть вот. Ну, то есть я реально занята с этими слушаниями, а многие люди просто еще не имеют дату, потому что, ну, гораздо больше дел там в суде, не знаю, там 2 миллиона какое-то количество нереально у них дел, которые они должны как-то провести. Uh-huh. Вот, поэтому, да, пожелаем всем успехов тоже и здоровья. Там сейчас опять COVID многих людей опять нашел. Некоторые люди впервые болеют вообще в этом году, хотя уже столько лет прошло с начала всей этой пандемии. Поэтому да, желаем всем здоровья и чтобы ваше дело побыстрее одобрили. Вот, но относитесь к этому серьезно и, пожалуйста, следите за тем, когда у вас назначили, что особенно если адвоката пока нет. Если, я не знаю, если кто-то задаст вопросы, наверное, можем в следующей встрече осветить эти вопросы.
В комментариях пишите вопросы. Мы тогда возьмем их и там потом поговорим. Ну что же, Свет, спасибо большое. Как там у вас состав-то тот же там примерно народу-то?
А, вы имеете в виду в офисе?
В офисе, да.
А, нет, у нас маленький состав сейчас. Вот. Ну, Марат в основном активно. То есть люди, когда звонят, в основном первый point of contact, да, uh-huh. То есть это Марат, который довольно уже опытный, многие вещи знает, и да, то есть в основном, а так у нас там где-то там за кулисами не видно, там есть пару человек, кто помогает там с документами, uh-huh. Вот, а так у нас маленький коллектив, я один адвокат, то есть все дела абсолютно веду я, то есть все там, ну не хочу вас пугать цифрами, но где-то там, не знаю, 500 или там, наверное, больше, вот, то есть я абсолютно каждую историю пропускаю через свою голову, абсолютно каждую историю я пишу по черновикам клиентов, с беседой с ними, с каждым клиентом я готовлюсь и провожу слушания. Абсолютно с каждым, то есть я все истории знаю, прочувствовать должна, подготовить их, объяснить иногда лучше, чем они сами, что у них там в жизни происходило.
А не бывает так, что вот говорил с одним-то, потом с другим, потом взял и тому вот и чужую историю написал?
Ну, такого не бывает, потому что у меня все как бы все идет по отдельным папкам.
Да.
Вот. Ну, нет, такого быть не может, но каждый человек подтверждает свою историю потом письменно. Вот. Я понимаю, о чем вы говорите, но я еще как бы не такая старая. Думаю, что пока что, слава богу, постучим по дереву. То есть у меня все в порядке с физикой и с памятью. Так что сколько выдержу, вот, буду
продолжать. Я на 20 лет старше, но тоже справляюсь, ничего страшного.
Я не думаю, что вы на 20 лет старше.
Да.
Ну, мы будем озвучивать, ну, не на 20,
ну,
я не помню.
Не на 20, я 56-го года.
У меня, кстати, в этом году юбилей, в июне.
Да вы что?
Угу.
Ну, так а что же, давайте гульнем, раз такое дело.
Мне будет 25 лет в 26-й раз, представляете?
Это бывает.
Ну, вот.
Как бы...
Так что еще много сил.
Поживем. Ладно, все, давайте мы помашем ручкой нашим зрителям и до следующих встреч.
Счастливо. Да, до свидания, да. Спасибо.